Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Библиофаг пожирает книги. Он включает их, если угодно, в свой психосоматический метаболизм, делает их неизъемлемой частью своего жизненного процесса. Книги для пожирания избираются в точном соответствии с сиюминутными душевными потребностями библиофага, сращиваются в процессе чтения в причудливые лишь самому библиофагу, и то не всегда, ясные смысловые единства, а главное, непрестанно комментируются, объясняет Ольга Балла-Гертман в предисловии к своей книге «Библионавтика. Выписки из бортового журнала «Библиофага», вышедшей в издательстве «Совпадение». Это коллекция книжных рецензий, их более 60, и многие впервые были опубликованы на сайте «Радио Свобода». Я попросил Ольгу рассказать о том, как она стала писать о книгах, о ее литературных пристрастиях и антипатиях, а также о том, чем библиофаг отличается от коллекционера-библиофила.
Ольга, я читал в вашем Фейсбуке, что вы отправились на выставку «Нонфикшн» с чемоданом, и все ваши приобретения в него не влезли. Это был настоящий чемодан или такая гипербола?
Нет, это был настоящий чемодан, такой серенький на колесиках. Но чемоданом он был, прежде всего, потому, что занимала почти половину места моя собственная вышедшая книжечка в лице ее 10 авторских экземпляров. Остальное малое место было уделено купленному и подаренному.
Может быть, уже что-то успели прочитать?
Вот, например... Издание Центра Вознесенского в Москве «Ленор Горалик. Мойра Морта. Мертва». Издание «Алетеи. Одушевленный ландшафт». Это, насколько я понимаю, о ландшафте в культуре. Это я еще не читала, но вот-вот буду. Потом выпущенный журналом «Синий диван» и издательством «Три квадрата». Словарь эпохи пандемии, но это словарь по словарной форме своей организации. А что касается устройства текста, то это просто собрание статей о новейших явлениях эпохи пандемии. Потом журнал «Носорог» последний. Тех же трех квадратов книга Брайана Горовица «Еврейская составляющая русской идеи». Изданные издательством «Время» дневниковые записи и стихи раннего Давида Самойлова. До начала 50-х годов, начиная с 30-х. Потом любимое издательство НЛО издало целых две книжки про свободу, поклон любимому радио «Свобода», «Дискурсы свободы в российской интеллектуальной истории» и «Другая свобода» Светланы Боем, «Альтернативная история идеи свободы». К ним в комплект была куплена психологическая книжка «Психотехника внутренней свободы». Из этого я надеюсь сделать рубрику в «Знамени». Там есть у меня такая рубрика «Скоропись». В каждом номере по три книги, объединяемые некоторой общей идеей или интуицией. Я надеюсь, они в эту рубрику лягут. Потом две книги Марцина Вихи, художника-дизайнера польского, выпущены издательством Ивана Лимбаха. «Вещи, которые я не выбросил», об отношениях с вещами, о этике, лирике, эстетике, пластике этих отношений. И «Как я разлюбил дизайн», об отношениях к дизайну. Потом книга Ольги Сконечной «Обязательная». Экземпляры. Это о Ленинской библиотеке и ее обитателях, как реальных, так и призрачных. Эту книгу я узнала со слов единственного, но очень интересного мне человека, Александра Маркова. Он вдруг сказал, а давайте я вам в «Знамя» напишу рецензию про это. Я подумала, во-первых, я сказала, конечно. Во-вторых, я подумала, что раз Саша Марков хочет про это писать, это интересно. Вот. Дальше пойдем. Давние мои собеседники, соратники Данил Файзов и Юрий Цветков, организаторы культурной инициативы, такой культурный проект поэтический, издали совместную поэтическую книжку «Часть жизни». Вот ее. Издало издательство «Совпадение», тоже что мою книгу. Потом книжка Бенджамина Фандана «О встречах со Львом Шестого». Дальше книжка Олега Стрижака «Мальчик». Автора, к сожалению, уже нет в живых. Первое издание выходило в 93-м году. Как-то прошло мимо меня. Чувствую, что проза интересная, просто путем заглядывания. Мой способ выбирать книги. Открою, посмотрю, втягивает, не втягивает. Очень втягивает, очень густо, очень плотно. Надо читать и всматриваться. Затем переводы эссе Одена «Рука красильщика». Роман Оксаны Васякиной «Рана». Книга... прозы на грани эссеистики Аллы Горбуновой «Другая материя». Книга Сергея Румянцева «Книга тишины. Звуковой образ города о культурологии звука». то вот иногда я покупаю книги для того, что уже прочитанные в электронном виде, для того, чтобы о них писать, и чтобы иметь перед глазами их подробный бумажный образ. Такова книга «Некрасивая девочка. Кавер-версия», изданная екатеринбургским издательством «Кабинетный ученый». И я хочу написать о ней подробно, поэтому купила, хотя уже прочитала в электронном виде, написала маленький текстичек. Та же история с романом Александра Соболева «Грифоны охраняют Лиру». Я читала его в электронном виде, но когда я поняла, что надо вчитываться и писать на полях, и писать о нем некоторые тексты, я купила его на бумагу.
Александр Соболев – библиофил, который, помимо всего прочего, и торгует книгами, редкими изданиями. И я думаю, у нас у всех есть такие знакомые библиофилы, которые любят книги как объекты, собирают первые издания, тома с автографами, с экслибрисами, книги определенных издательств. Вот у меня есть знакомые, которые собирают книги издательства «Скорпион». Это или в определенных переплетах. Я даже подозреваю, что некоторые из них особо не читают то, что они вот покупают на этих букинистических аукционах, а просто собирают как марки или монеты.
Да, как эстетический объект.
Да, это вот понятно. Вам понятен такой подход к книге и близок ли?
Я бы так сказала, любимую фразу мою на аналогичные темы понимаю, но не разделяю. Потому что это другой культурный, психологический тип. Вот чем отличается библиофак от библиофила? Он отличается типом поведения, типом организации личности. Как видно уже по самим словам, которые их обозначают. Библиофак неумеренно хаотичен и читает, повинуясь страсти и душевным влечениям, включая вполне сиюминутное. Он книги пожирает и любит не столько их самих, то есть тех самих он, конечно, тоже любит, сколько сам процесс их присвоения, усвоения, выращивания в себя, делания частью собственной личности, психики и соматики. А библиофил, конечно, книги любит, бережет, устраивает их в порядке, в системе, обращает внимание на их внешние характеристики из эстетических соображений. А библиофаг, он, конечно, тоже обращает внимание на внешние характеристики, но из соображений, так сказать, библиогастрономических. В смысле удобства употребления. Ему важен, например, широки ли поля, чтобы на них писать свои попутные соображения. Ну и, наконец, приятно ли иметь дело с книгой на ощупь. Библиофаг, он человек такой тактильный. Ему важно пощупать, понюхать. В свое время первый муж мой покорил мое сердце тем, что он книги нюхал. Все, мое сердце было его ног. Что касается, значит, автографа, а вот автографы, библия там вот эти самые, экслибрисы, они не важны, а вот автографы, история отдельная, потому что я грешным делом умею чувствовать человека по почерку, о чем мне очень разбалтываюсь, но на самом деле всегда рада использовать такую возможность, и поэтому я очень люблю книги с автографами, при любой возможности их выпрашиваю у авторов. Это скорее человеческий интерес, чем книжный, но я бы, в общем-то, не очень разделяла эти два интереса.
У меня довольно большая домашняя библиотека, но мне ее пришлось разделить между разными странами, разными домами, и сейчас уже объединить ее, думаю, не удастся. Я помню квартиру поэта Владимира Эрля, который тоже, как вы, был библиофагом. У него книги занимали все пространство. На столе, под столом, на полу. Можно было вот только как-то бочком так протиснуться к дивану. Как вы организуете свою домашнюю библиотеку, если вот только на одной ярмарке нонфикшн вы купили, еще получили в подарок целый чемодан?
Короче, я Эрль. Только я еще приближаюсь к его состоянию, потому что под столом у меня книг еще нет, но я думаю, скоро будут. Значит, если говорить об организации этого книжного собрания, даже библиотекой как-то рабею его назвать, оно организуется по культурным пластам. То есть, вот, скажем, книги, которые собирались в 80-е, как только у меня стали появляться собственные деньги, я пошла работать в 87-м году, я стала получать деньги, стала их тратить на книжки. Вот корпус 80-х годов, 90-х годов, 2000-х годов, и там, соответственно, внутри этого по годам. Это все расставляется, как может расставляться. Вот оно купилось, прочиталось, оно ищет себе место, судорожно, если находит, оно туда впихивается. Главное – не переставлять. Я совершила трагическую ошибку в своей жизни. В 17-м году мы построили с моим мужем стеллаж большой, чтобы туда все вошло. Туда, конечно, много чего вошло, но в результате я не знаю, где что стоит. И чтобы что-то найти, мне приходится все это перебирать. Попутно находится много интересного. Вот, короче говоря, я, например, помню, где стояли некоторые книги в 80-х годах, когда я их купила, я только их туда поставила. Места было тогда значительно больше. Переставила, все, я сейчас уже не знаю, где они. Но где они стояли в 80-х, я что-то помню.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – литературный критик Ольга Балла-Гертман.
Я знаю, Ольга, что вы жили в Чехии. Это было как раз в 80-х годах. И учились в Праге. Повлияла вот эта центральноевропейская и чешская литература на ваши читательские интересы?
Тут, в общем, такая сложная история. Я в Праге оказалась 15 лет вынуждена. То есть по фамильным обстоятельствам мама моя отправила замуж за тамошнего человека. И это очень много определило в моих книжных отношениях с Прагой. То, что у меня было 15 лет, вот этот негативистский отроческий возраст, и вынужденность, против которой я очень протестовала, потому что меня вынули из московской жизни, в которой мне было очень хорошо и интересно. Мне был свой круг собеседников, свой круг занятий. Это была страшная травма, когда меня туда увезли. Это многое определило. Прежде всего, я там прожила последовательно, только год. То есть вот с момента моего привоза, целые летние каникулы до 10 класса, и 10 класс, в 82 году я закончила 10 класс, я оттуда уехала. И после этого я вот возвращалась, я просто приезжала туда все время, и только коронавирус положил этому большую паузу. Я там была раз в год, два раза в год, но непременно все время ездила. В Праге я тогда жадно открывала русскую литературу, потому что именно там вдруг, внезапно, к удивлению для самой себя, я открыла свою принадлежность к русскому культурному и символическому материку. До этого мне хотелось видеть себя как человека вообще, без каких-то там этнических, культурных прочих координат, мне очень хотелось универсальности. И я до тех пор видела русскую культуру и словесность как фон, потому что я в этом жила, и, ну, фон и фон, ее можно не обращать внимания, ты занимаешься там чем-то другим. Вот, а тут вдруг увидела ее как фигуру. И, кроме того, в Праге я вдруг стала читать книжки, написанные в советское время, потому что до этого жила с внутренней установкой, что все написанное в советское время слова доброго не стоит. У меня был такой друг в Москве, который мне это сказал, я немедленно ему поверила, потому что я вообще верила. Ну и вот, соответственно, значит, я не читала ничего написанного после 17-го года, кроме того, что в школе задавали. В один глаз вошло, из другого вышло. А приехав в Прагу, на части это тоже было вынуждено, я немедленно заболела астмой и сидела дома, и не вылезала 3 месяца. Но, по счастью, у нас была соседка на нижнем этаже, русистка. У нее была великолепная русская библиотека. Я начала ее читать подряд. И первое, что я в русле этого нового возникшего интереса прочитала, был Юрий Трифонов, книга, в которой было 2 романа. «Старик» и, если хорошо помню, уже не путаю за давностью лет, «Другая жизнь». Увы, мне, я в Праге, будучи, искала убежища в книгах от чехов и чешского. Мне не только не случилось их тогда полюбить, а случилось почувствовать от них сильное отталкивание. Я выстраивала себе альтернативный мир, альтернативный всему, что вижу я вокруг. И в этой эскапистской стратегии, конечно, не было почти ничего хорошего, кроме того, что я прочитала при этом много всего, и все это были русские книги. В общем, спасибо соседке русистке, спасибо библиотеке средней школы при посольстве СССР в ЧССР и русскому книжному магазину в Водичковой улице, который, может быть, вы тоже застали и помните. Его давно уже нет, я все прохожу мимо того места с замиранием сердца.
Ну, там что есть сейчас другой русский книжный магазин, маленький.
Правда?
Ну, на улице Водичковой.
Сейчас в Москве-то столько всего один фаланстер чего стоит.
Конечно.
Поэтому времена начните. Но, значит, чешская литература, к сожалению, прошла мимо меня практически совсем, хотя, в принципе, я могла бы читать по-чешски, я нормально читаю. Головой я знаю, что, в принципе, это надо бы и можно бы еще исправить. Земное время у меня еще на это есть. Но вот беда, мне не случилось взволноваться чешской культурой. А без взволнованности и внутреннего огня ничего не получается. Но я помню, что сказал мне мудрый Кирилл Кобрин. Чешская литература невелика по объему, но она значительна. Вот это я держу в голове и думаю, что, в общем, рано или поздно надо приняться.
Ольга, вспомните ли вы свою первую рецензию?
Так, это была книга немца по фамилии Хюбнер. Называлась она «Истина мифа». И написала я ее для газеты «Экслибрис», книжное приложение к независимой газете. Чистый случай. Просто люди, работавшие там тогда, сказали, ты все равно все читаешь, но напиши. Ну, написала. И пошло. В общем, потом я писала им какое-то время от времени, а потом девушка, которая вела там рубрику «Концепции», отправилась в декрет, и мне уступили рубрику «Концепции». Я развернулась. Это было, значит, каждые божьи две недели полоса. Вот так и пошло.
Я помню времена, и это было уж не так уж давно, когда каждый номер «Экслибриса», каждый номер «Книжного обозрения», еще бумажный, было, в общем, событие для всех, кто интересуется книгами. И вдруг в какой-то момент вот это все исчезло. То есть выходит до сих пор и «Книжное обозрение» в каком-то виде, и «Экслибрис» продолжает выходить. Но из события это превратилось во что-то эфемерное. Но вместо этого есть рецензии непрофессиональные. Какой-нибудь открываешь сайт LifeLib, и там видишь, что каждый читатель может написать, эта книга чушь, там, или наоборот, я там плакала всю ночь, или что-нибудь такое. То есть профессии рецензента и критика, в общем, переходят, если уж совсем не перешла, в руки непрофессионалов, простых читателей. Я не знаю, согласитесь ли вы с этим?
Я бы сказала, картина немножко сложнее. Да, конечно, профессиональная критика никуда не девается. Слава богу, выходят и «Новый мир», и «Знамя», и «Дружба народов». К сожалению, «Октября» с нами больше нет. Там и журнал там «Звезда» в Петербурге. И, наконец, существуют сайты «Горький», существуют «Кольта», на которые пишут люди грамотные и профессиональные. Но благодаря там соцсетям и всяким формам электронной коммуникации критика усиленно диверсифицируется. Действительно, она обрастает множеством младших форм, пограничных с массовым сознанием или прямо расположенных на его территории. То есть все, что высказывается о книгах в блогах, в Фейсбуке, Телеграме, Инстаграме, там не знаю где еще. Значит, с одной стороны, это форма быстрого реагирования, которая стремительно отслеживает новые книги и тексты. В принципе, в это полезно поглядывать человеку, который мнит себя профессиональным критиком, чтобы расширять кругозор, ну и видеть, в каком состоянии массовое сознание. Конечно, можно здесь вдохнуть о некоторой депрофессионализации этого занятия, потому что о книгах, причем не только для себя, как это было в бумажную эпоху, а уж сразу на показ всему свету, готов писать едва ли не каждый, кто умеет читать и писать. Но это все-таки выводит профессиональную критику из академичной косности и учит ее живости восприятия. И показывает ей для освоения, осмысления и, Бог даст, для возражения глаз народа, который глаз Божий.
В вашей книге рецензии собраны в 8 разделах. По какому принципу вы их организовали?
Я это называю по направлениям внимания. То есть по тематическим блокам это разделение условно. То есть первая часть посвящена персональным онтологиям. То есть там, где из книги можно вычитать, что человек как-то собственным образом моделирует мироздание. А это все шло туда. Второй раздел назывался «Переизобретение взгляда». Это если из книги можно было вычитать, что человек выстраивает некоторую свою оптику видения чего бы то ни было, вплоть до повседневности. Третий раздел носит условное название «Изготовление смысла». Это попытки философствования художественными средствами. Собственно, о том же и раздел «Практическая метафизика». Ну, в основном здесь собраны такие типы философствования, которые, будучи художественно описаны, еще и воплощены в некоторые действия. Скажем, во взаимоотношении с бытовыми предметами, выращивании маленьких детей. Это книга Михаила Эпштейна «Отцовство». Или, скажем, наблюдение за деревьями, за их ростом. Потом раздел «Воспитание слова», который посвящен вниманию к слову, его судьбам, его исторически изменчивым формам. Раздел «Обитаемое пространство» посвящен взаимоотношению с пространством. Обитаемое время – взаимоотношению со временем. И раздел 8 «Внутренняя речь», посвящен дневниковой, эссеистической, для себя писанной литературе и переписке. такой литературе, которая пишется для внутреннего чтения между двумя корреспондентами.
Ольга, я читал очень много ваших рецензий, некоторые даже редактировал и публиковал. И я могу сказать, что вы самый доброжелательный критик, которого я видел в своей жизни. Я не видел ни одной разгромной рецензии, написанной вами. Почему?
Я физически не выношу конфликта, это физиология. Мне проще уйти в сторону и не видеть. Разумеется, есть то, чего видеть не могу, но я на него не смотрю. Номина сунт одиоза, все, может быть, знают, там, чего именно я видеть, кого именно я видеть. Не хотела бы. Но мне проще сказать, чего я просто не воспринимаю, например. Я не воспринимаю детективов, триллеров, любовных романов, вообще крепкой жанровой литературы, мне трудно это читать. Парадокс, но вот там, где идут общие рассуждения, длинное описание чего-нибудь, это я с удовольствием, а там, где пошел крепкий сюжет, я начинаю засыпать. Не потому, что это плохо, или что это вульгаризует массовое сознание, или опрощает читателя, Боже избави, у всякой книги есть своя аудитория, просто это не мое. Я бы наивно воскликнула, что врагов у меня нет по моей внутренней установке. То есть я никого не хочу победить, и цитата из другого источника: «За власть я в мире не борюсь». И я совершенно не могу исключать, что я даже примерно себе представляю, что я кого-то раздражаю или вызываю сильный протест. Ну, попадались такие люди. Но, в общем-то, это факт их внутренней жизни, это нормально, люди разные. У каждого своя часть мира, мир велик, и на всех хватит. Дай Бог иметь время и душевные силы выговорить то, что кажется важным, а битвы персонально у меня отнимают столько сил, что, в общем, я не хочу на них тратиться.
Тогда я спрошу вас о любимых писателях, за которыми вы следите и которые вас не разочаровывают.
Так, ну, список велик. Я, конечно, кого-то забуду, но это лишь по моей невнимательности и рассеянности. Я обязательно среди прозаиков должна назвать Дмитрия Бавильского и Александра Чанцева. Двух этих первых названных я отношу к числу и моих любимых критиков, за которыми я слежу. Это Александр Личевский, Алексей Макушинский, Андрей Левкин, Роман Шмараков, Дмитрий Дейч, давно ничего не издавал, русскоязычный человек, живущий в Израиле, создающий израильскую литературу на русском языке. Лена Элтанг, Лея Любомирская, тоже это такой особый тип культурный. Человек русской культуры, давно живущий в Португалии и делающий совершенно штучную вещь, португальскую литературу на русском языке. А Лена Элтанг вообще делает то, чего не бывает вовсе. Всемирную литературу на дивном и чувствительнейшем русском языке. Еще есть такой интересный человек Киор Янев, который недавно издал роман «Южная Мангазея». Еще есть такой интересный человек, он пишет сюжетную прозу, а по большей части пишет прозу травиологическую о своих взаимоотношениях с пространствами. Это Василий Голованов. Давно ничего не издавал, но жду и надеюсь. Потом Ленор Горали, как поэт, прозаик и эссеист. Опять же, как поэт, прозаик и эссеист, мне очень интересна Алла Горбунова. Потом поэт, и теперь написавший книгу «Мальчики», прозаик Дмитрий Гаричев. Из поэтов Михаил Эйзенберг, Сергей Шестаков, Сергей Круглов, Ольга Седокова обязательно. Мне очень симпатичен Михаил Бараш, который пишет кратчайшую эссеистическую прозу на зыбкой грани стиха, немного даже за этой гранью, и его брат русскоязычный израильтянин Михаил Бараш, который пишет более или менее классические верлибры. Раз мы уже заговорили о пишущих по-русски израильтянах, в общем, мне очень интересна литература, которая делается на русском языке в Израиле. Это Галя Дана Зингер, поэт, и муж ее прозаик Никол Зингер. Из пишущих в России по-русски мне очень интересен Андрей Тавров, хотя, каюсь, я не всегда его понимаю, но я стараюсь. Из поэтов обязательно надо назвать Василия Бородина, Богдана Агриса, Виктора Качалина. Из эссеистов необходимо назвать Михаила Эпштейна, Марию Степанову и как поэта тоже, Кирилла Кобрина обязательно. А еще есть такой человек Лена Кассель, который живет во Франции много лет, пишет на русском языке, как писатель себя вообще не позиционирует. Она пишет просто блог о своем восприятии ежедневных событий. Но как она это делает? А делает она это так, что совершенно перестаешь сомневаться в глубоком тождестве быта и бытия, в чем я вообще давно не сомневаюсь. И в прямом и коротком пути от лирики до метафизики. Причем это последнее совершенно, оказывается, не нуждается в отдельном метафизическом языке и может выговариваться другими средствами. Вот она даже две книжки издала, обе они, по-моему, вышли в Одессе, но в основном она пишет живой журнал. Это большой писатель. Потом еще у меня есть русские переводчики, любимые. которые переводят с иных языков на русский. Это Вячеслав Середа, Григорий Кружков, Алёша Прокопьев, Татьяна Баскакова. Может быть, я кого-то забыла. То есть это те люди, в случае которых, даже если о переведенном ими авторе ты не знаешь ничего, открываешь, видишь, что это они перевели, знаешь, что это надо читать, и что это априори хорошо сделано. Еще был переводчик с французского Михаил Яснов, но он, к сожалению, умер недавно. Вот сейчас я просто говорю только о ныне живущих. И необходимо сказать о любимых издательствах. Это новое литературное обозрение, это издательство Ивана Лимбаха, это новое издательство. Вот это первая тройка. Все это люди, о которых можно быть уверенными, что ерунды они не издадут. И сам факт того, что книга вышла в каком-то из этих издательств, она очень достойна, значит, она очень достойна внимательного чтения. Дальше еще издательство РГГУ надо упомянуть. И как постоянный автор газеты «Еврейская панорама», ее книжный обозреватель, я очень люблю издательство «Книжники». И стараюсь читать как можно больше того, что они издают, потому что все прочитать невозможно. У меня есть такой возглас: всего не прочитаешь, но к этому надо стремиться.
Ну вот одна книга, 300-400 страниц. Сколько у вас уходит времени на чтение?
Ну, это очень зависит от того, какая книга, потому что есть книги медленные, есть книги быстрые. Некоторую книжку в 500 страниц прочитаешь за один вечер, а с иной книжкой страниц 200 ты живешь там целую неделю. Другой вопрос, что они читаются параллельно. Скажем, там ты читаешь в автобусе, в метро одну книжку, за обедом другую книжку, перед сном третью книжку, там где-то еще четвертую книжку. Таким образом, идет несколько потоков параллельно.
А, то есть вы читаете точно так же, как я. У вас открыты сразу 5 книг, и вы переходите от одной к другой. По настроению.
Да. И еще, конечно, отчасти по ситуации, потому что, скажем, читать книжки основательные, толстые, допустим, философские, научные, в метро не очень удобно, там писать неудобно. Поезд, и все. Ну, соответственно, очень хорошо читается поэзия в поездах. Берешь стихотворные сборники.
Гостем «Радио Свобода» была литературный критик Ольга Балла-Гертман. Мы говорили о ее новой книге, сборнике рецензий «Библионавтика». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.